Всем привет! Это подкаст о теннисе Set by Set, и в студии его ведущие Настя и Юля. И мы, как обычно, не представляемся, но у нас сегодня специальный гость. Я очень рада, что у нас получилось записать этот выпуск. У нас в гостях сегодня Анна Подпрятова, директор по маркетинговым коммуникациям в ИШЭ, автор телеграм-канала «Апрельские тезисы». Аня, привет!
Привет, спасибо, что пригласили. Мне очень интересно, хоть я, конечно, вообще вне тенниса, но я думаю, мы сегодня это обсудим, что я здесь забыла вообще.
Это неправда. Я на настаивала пригласить Аню к нам в подкаст, потому что, во-первых, Аня, ты эксперт по личному бренду, что супер интересно. Я увидела у тебя в канале пост про Яника Синера и как раз про его личный бренд, и зацепилась за это, и мы с Настей начали обсуждать, что было бы круто в нашем подкасте, где мы обозреваем поп-культурную сторону тенниса, разобрать еще и как строится личный бренд у теннисистов, потому что как будто бы это не самая очевидная тема, хотя теннисисты, по-моему, очень-очень имиджево классные люди.
Мне кажется, это абсолютно справедливое замечание. Более того, когда я говорила, что я вне тенниса, имеется в виду, что я и спорт — это такое очень уважительное отношение на расстоянии. Что касается медийной составляющей спорта в том числе, ну, спорт — это в каком-то смысле тоже, мы понимаем, часть шоу-бизнеса глобального, ну, вообще, в принципе, медийного бизнеса и так далее, то здесь, конечно, есть о чем поговорить, и, более того, есть классный пример, который, мне кажется, было бы интересно обсудить сегодня.
Я задумалась насчет Юлиного тезиса про неочевидность темы личного бренда в контексте тенниса, потому что как раз мне кажется, теннис — это тот самый вид спорта, в котором личный бренд — это одна из самых главных составляющих, потому что это не командный вид спорта, это вид спорта, который зациклен на одной персоне, одного человека, и мы дальше будем записывать выпуск про Андреа Гасси, который очень четко говорил, теннис — это одиночество, потому что ты на корте один. Вот, Ань, можно тебя попросить рассказать, чтобы мы начали хотя бы? Личный бренд — это что?
Отличный вопрос, и более того, спасибо за него. Несмотря на всю как будто бы очевидность темы, и все мы уже к ней привыкли, и все уже мы слышали про личный бренд, так же, как про искусственный интеллект, наверное, вот сейчас два самых популярных концепта, замыленных немножко, но мало кто в этом на самом деле глубоко разобрался. Личный бренд — это вообще ваша персональная история, рассказанная через разные форматы и вообще взаимодействие с аудиторией. И личный бренд — это совокупность всегда репутации, вашего имиджа, вашего какого-то дела жизни. Это обязательная история. Потому что без действия, без наличия продукта, без наличия карьеры, например, да, работы, сложно говорить о каком-то крепком личном бренде. Личный бренд — это всегда некое взаимодействие с аудиторией. И вообще личный бренд, если совсем упростить, вот совсем упростить и довольно примитивно сформулировать, это то, почему вас выбирают. Покупают, выбирают, к вам приходят, вас приглашают, на вас подписываются, вас слушают вообще. То есть почему я говорю про историю? Потому что совершенно справедливо люди начинают к вам обращаться за чем-то, когда вы им рассказали, вы у них ассоциируетесь с какой-то историей, с какой-то ценностью, с каким-то бэкграундом определенным и так далее. Довольно распространенная ошибка путать личный бренд с репутацией. Репутация — это некое, вот, что называется, рандомное знание, полученное от ваших близких знакомых или коллег, или через одного человека условно. Ну, например, мы с вами сегодня пишем подкаст, я знаю Юлю, Юля работала в высшей школе экономики в свое время, да, и вот, собственно, мы так познакомились, я знаю, что Юля классный профессионал в коммуникациях, и, в принципе, ну, как бы все, да, а про что Юля, какие у Юли продукты, например, могут быть, да, дополнительно, чем она занимается. Вот это уже дальше, это то, что наполняет как раз и вообще, в принципе, формирует личный бренд человека. Собственно, поэтому интересно про спортсменов поговорить, потому что очевидно, что спорт, особенно если говорить про теннис, это привилегированный вид спорта, это такой очень вид спорта, на который обращено довольно значительное внимание, в том числе элит, если уж мы об этом говорим. Соответственно, ставки высоки, контракты высоки, статус, который спортсмены достигают, это тоже не просто так. То есть это не просто какая-то популярность, тоже ошибка. Личный бренд с популярностью не равно. Соответственно, что такое личный бренд? Еще раз, это совокупность ценностей, ценностной платформы человека, его миссии, его идеи, его карьеры или продукта, или того, чем он занимается, дело жизни, грубо говоря, его медийности обязательно, публичности, да, некого общения с аудиторией, взаимодействия и реакции аудитории на этого человека. Вот все вместе, вот это формирует личный бренд.
Можно ли вообще сказать, что медиа-кит человека — это личный бренд?
В каком-то смысле да, если иметь в виду, что медиа-кит для меня, если честно, это немножко более узкое понятие. Почему? Потому что, ну, медиа-кит — это условно, как ты можешь быть интегрирован в медиа, или как медиа может интегрироваться к тебе, грубо говоря, там, на твои, может быть, там, ресурсы, или как с тобой может провзаимодействовать. С одной стороны, да, с другой стороны, все-таки личный бренд чуть пошире, потому что если мы посмотрим на примеры вот из разных областей людей, которые обладают личным брендом, мы поймем, что не все из них взаимодействуют с медиа регулярно. Как бы странно это ни звучало. Это, с одной стороны, да, безусловно, медийность — часть личного бренда, и можно сказать, что там медиа-кит человека, ну, как-то имеет отношение к личному бренду. С другой стороны, я все равно продолжаю настаивать на том, что личный бренд — это всегда более широкое понятие, более широкий концепт.
Важно ли теннисисту выигрывать для того, чтобы вокруг него вот этот его личный бренд формировался? Или можно быть топ-53, не знаю, и уже у тебя классный личный бренд, свой фонд, и все тебя любят, все хотят быть таким, как ты?
На мой взгляд, как бы, опять же, странно это не звучало, я бы не поставила вот этот фактор на первое место. Мне кажется, что для теннисиста, что для футболиста условно, да, если мы говорим про какие-то уже, про каких-то звезд, которые окончили свою карьеру в команде, да, и стали уже там, не знаю, например, тренером, начали какое-то другое дело. Но неважно. Важно рассказывать историю. Сделать таким образом, чтобы люди понимали, какую, собственно, историю они, опять же, в кавычках покупают. Что им рассказывают? С чем этот человек связан? Потому что есть... Слушайте, можно проигрывать таким образом, с таким надрывом и с такой судьбой, что потом ты станешь примером для всего мира. Да, а можно выигрывать бесконечно и бесконечно быть там, не знаю, в топе, но при этом не нести никакой дополнительной коммуникационной составляющей, ну, то есть ничего не сообщать миру. Люди про тебя будут минимальное количество каких-то факторов. Да,
фактор. Знаю я такие примеры.
Да, я знаю, что ты хочешь сказать.
Я не буду этого говорить.
Нет, давайте уже поделимся.
Игорь Швёнтек.
Да, Игорь Швёнтек прекрасный пример.
Первая ракетка мира.
Вот, пожалуйста, да, вот смотрите, вот можете на мне тестировать свои гипотезы. Я человек, еще раз, вне теннисного мира, да, я человек из медиа. Ну вот, я вам сразу скажу, что, понятное дело, ну сейчас очевидные пойдут вещи там. Я могу сказать про Серену Уильямс, конечно, да. Я могу сказать про Федерера. Я могу даже про нашего Рублёва, Медведева, например, да, про там Касаткину, про Шарапову, вот про кого угодно. Я могу что-то сказать. Более того, эти люди уже рассказали какую-то историю через какие-то определенные фишки, через судьбу. Про Уильямс, кстати говоря, вот это прям канонично пример того, как человек, в принципе, выстраивал свой образ на протяжении, ну, там, семейный подряд на это работал, но неважно. Это история про то, что преодоление, дисциплина, труд, и, значит, там все пошло в ход, вплоть до фильма, который вот снимали про отца сестер Уильямс. Понимаете, да, и даже про сестру рассказали, когда уже, собственно, более широко ее как-то представили людям непосвященным, опять же, да, это все формирует вот этот мир человека, и ты понимаешь, что ты приходишь и, например, видишь историю бойца. Человек-боец, который выиграл себе победы, который трудился, ну и там, в общем, дальше на определенный набор каких-то факторов. Вот имена, которые там еще можно назвать, я с трудом, если честно, опять же, смогу сейчас воспроизвести какие-то, например, факты биографии или вообще, в принципе, понять, про что этот человек.
Или какие... хотя бы представить, как он выглядит.
Да. Кстати, что тоже немаловажно, потому что, опять же, если мы говорим про теннис и про спортсменов вообще в целом, они же часто становятся лицами компании, у них контракты, особенно в этом виде спорта.
Серена Уильямс — очень хороший пример для следующего вопроса. У Сирены было много неоднозначных моментов в биографии. Споры с судьями, романы с женатыми тренерами, не будем называть имя Патрика Муратоглу. Любой из этих факторов мог негативно повлиять на ее личный бренд. И вопрос вот в чем: мог ли он разрушить этот личный бренд? Вообще, как можно разрушить личный бренд?
Вот это супер, вот тоже супер. Слушайте, вы с вами прям классно разговаривать.
Спасибо.
Сегодня, потому что сразу видно людей, которые вот прям хорошо владеют вопросом. Смотрите, вопрос про Серену Уильямс, как и про любого, опять же, человека, я все-таки вот за то, чтобы мы вообще в целом широко рассматривали ситуацию. Ну окей, хорошо, про Серену Уильямс. А я соотнесу вот этот вопрос с предыдущим от Юли, когда она спрашивала, обязательно ли для сильного личного бренда побеждать. Когда победы, что позволяют победы сделать спортсмену? Победы позволяют оправдать, по сути, этот определенный, может быть, даже образ жизни в глазах большой аудитории, потому что ты приносишь людям самое главное — чувство успеха, удовлетворения. Если они за тебя болеют, то ты их чемпион, и они понимают, что они не просто так на тебя поставили, грубо говоря. Но и в целом они тебя уважают, потому что у тебя есть результат, у тебя есть эта самая победа. Если мы посмотрим, то да, история очень часто вообще оправдывает, ну, если мы можно так, опять же. Я против вообще судилища, если что. Я знаю, что у всех людей бывают разные обстоятельства, разные судьбы, разные нюансы. Никто никогда не знает, что там, кто на ком стоял, что называется. Суть в том, что есть у нас все-таки определенные там какие-то факты биографии, которые мы можем определенным образом трактовать. Так вот, история, если посмотрите, довольно часто оправдывает людей, которые чего-то достигли, которые добились, которые победили, что-то построили и могут с чем-то плотно ассоциироваться. Вот Уильямс равно победа, согласитесь. Всегда. Там или Уильямс равно характер. Да, то есть выносливость, вот какие-то факторы, какие-то вот важные вещи, да, мы можем с ней соотнести, поэтому остальные, скажем так, стороны, они уступают этим вещам, и они уходят немножко на второй план, то есть там уже будут разбираться те, кто фанат, например, да, или как-то, может быть, по-другому, в общем, рассматривает этого человека. Для всех остальных это уже становится не так важно, потому что человек ассоциируется напрямую с его видом деятельности и с достижениями в этом виде спорта.
Я думаю, надо перейти к нашему любимому с тобой вопросу про деньги. Да, наша любимая рубрика «Как можно заработать на личном бренде теннисисту?»
Здесь как раз вообще такая вроде бы как будто бы довольно очевидная история. Это контракты рекламные. Все, собственно, хотят рекламные контракты. Но тут я скажу уже со стороны, наверное, бренда. Ну, условно, я отвечаю за глобальный бренд, вот в данном случае университета. Ну, например, можно также примерно мои коллеги по рынку мыслят, когда они отвечают за коммерческие бренды, например, товаров, да, каких-то производителей, одежды, чего угодно. Когда бренд выбирает себе амбассадора, лицо, которое будет, собственно, представлять бренд, тащить его, помогать ему развиваться, тоже выходить на новую аудиторию, вот как раз здесь личный бренд человека, личный бренд его, в том числе его репутация, в том числе его ценности, ну, то все, что наполняет личный бренд. Ну, короче, личный бренд в целом. Он, конечно же, влияет, особенно сейчас. Он очень сильно влияет, потому что сейчас, во-первых, эпоха коллабораций, когда бренды сотрудничают, приглашают к взаимодействию. А с другой стороны, сейчас очень рисковое время, когда страшно большой компании, большому бренду ошибиться в выборе своего амбассадора. Это действительно сегодня, ну, такая, скажем, особенность времени, потому что ставки слишком высоки, деньги большие, значительные. Как вы видите, вот опять же, на волне всякой разной там новой этики, в том числе вот на Западе, да, мы смотрим за какими-то историями. Иногда диву даемся, но не суть. Суть в том, что очень часто бренды страдают от того, что им приходится разрывать контракты в процессе, и это касается и кинематографа, и спорта, и вообще чего угодно. Соответственно, личный бренд звезды, а в данном случае теннис — это тоже вид спорта, где рождаются звезды. Все очень даже влияет, вот, собственно, тот личный бренд теннисиста, который сложится, он будет рассматриваться компанией, и на основании этого будут заключаться какие-то контракты. Как еще можно заработать? Ну, слушайте, зарабатывают люди мемуарами, в том числе где-то, какими-то книгами, зарабатывают, открывая свои школы, монетизируя свой талант в преподавании, да, например. Ну и, собственно, много разных других каких-то вещей, может быть, побочных, да, какой-то бизнес, да, открыть. Очень люди сейчас любят диверсифицировать, как говорят умные экономисты, свои активы и открывать, например, что-то совершенно непрофильное. И, естественно, имя здесь тянет за собой этот бизнес в любом случае. То есть как раз вот тот самый вопрос, почему вас выбирают, включается.
Иго Швёнтек сегодня будет очень много икать, наверное, где бы она сейчас ни находилась. Он готовится к травяному сезону. В контексте Иго Швёнтек мы говорили пару выпусков назад, обязательно послушайте эпизод с Яной Лукиной о моде в теннисе. Мы говорили о ее сотрудничестве с брендом Lancôme. Как будто есть очевидные вещи. Например, допинговый скандал — это отличный повод для того, чтобы разорвать контракт. Но в случае с Иго Швёнтек возникает вопрос, кто в Lancôme решал, что первая ракетка мира, да, это статус, но как человек, о котором больше ничего нельзя сказать, будет хорошим лицом для компании. Первый вопрос. Кто решает в больших крупных компаниях истории с коллаборациями, то есть рассматривает вопросы личного бренда? И то же самое к вопросу, если мы ошибаемся с этим человеком, если мы ошибаемся с тем, кого мы выбрали для компании, что дальше для нас, как для бренда, случится?
Вот это тоже сложная история, объясню. Смотрите, во-первых, кстати, вернусь к вашему примеру, который сегодня здесь звучал, собственно, да, первая ракетка мира. Как решать, разрывать, не разрывать? Смотрите, всегда зависит вообще ситуация, она решается, исходя из бизнес-задач, которые стоят перед компанией. И, например, в какой-то стране допинговый скандал — это табу, то есть если человек попался и там есть определенные нюансы, здесь все-таки нужно делать поправку на страну, на рынок, где все это происходит, на медиа-контекст, в котором все это тоже случается. Здесь нельзя вот так абстрактно сказать, потому что, прошу прощения, когда там российских спортсменов начали отменять массово, ну, вы понимаете, да, якобы допинг, скандалы, где-то там, в общем, исключительно политика включается, то условно родина этих спортсменов поддержит. Ну, здесь не будет, вот, скажем так, такого же отношения, да, как, например, могло бы быть со стороны какой-то другой компании. То есть, еще раз, всегда есть контекст. Это вот, кстати, важная составляющая, которую я забыла упомянуть в начале, личный бренд, да. Личный бренд без контекста тоже это не существующая история, потому что мы все работаем в каком-то в определенном контексте времени, места, событий и так далее, и мы в этой среде мы выстраиваем себя. Соответственно, если вдруг компания решает приостановить какие-то отношения, да, то, соответственно, она, конечно же, взвешивает для себя риски и бизнес-потери. Если, например, она понимает, что сейчас ситуация в контексте для нее как раз вот случившаяся некая ситуация несет больше репутационного ущерба, ну, то есть там прям действительно это идет вразрез с ЦА этой компании, да, с ее аудиторией, с ее покупателями. Соответственно, да, здесь, что называется, дешевле будет разорвать контракт, контракты выплатить какие-то отступные. А если, например, ситуация, пусть неоднозначная, но она каким-то неожиданным образом работает на промо или на какие-то дополнительные фишки, такое тоже случается иногда, то здесь уже, естественно, будет рассматриваться ситуация, ну, в общем, кейс-бай-кейс, индивидуально. А кто принимает решение? Принимают решение, конечно же, маркетологи, пиарщики, безусловно, в компаниях, ну и SEO, в том числе руководство компании, безусловно. Они должны, естественно, акцептовать ту коммуникационную стратегию в целом, да, которую, собственно, специалисты, профессионалы предлагают.
К контексту есть вопрос относительно контекста спорта или контекста страны, потому что, если мы говорим о теннисе, то это все-таки контекст международный, не привязанный ни к какой стране. То есть допинговый скандал для тенниса — это табу во всех странах, пусть даже это будет Россия, которая сейчас находится в неоднозначной ситуации. Мы в данной ситуации рассматриваем все-таки национальный контекст или спортивный контекст, то есть контекст сферы или контекст страны?
А вот хороший вопрос. Все зависит от компании, которая, ну, если это международный бренд, то, наверное, это какой-то спортивный контекст, и, опять же, страны присутствия. Смотрите, когда нанимают человека на контракт и его делают лицом чего-то, каких-то определенных компаний, то у этого всегда есть тоже, есть стратегия, есть там локализация, скажем так, его вот этой вот деятельности дальнейшей. То есть, условно, мы нанимаем, не знаю, Марию Шарапову для продвижения сладостей в Америке, ну да, вот которых она запустила. Нас, если мы американская компания, например, да, которая, собственно, делает с ней совместный бизнес, будет волновать то, что актуально сейчас для американской общественности, для американских потребителей, для тех людей, на которых таргетируется этот товар. У бизнеса в этом смысле очень рациональный всегда подход, всегда крайне прагматичный. Если вспомните этот весь замес, когда некоторые бренды, там, кто-то вроде бы объявлял об уходе, кто-то сейчас регистрирует товарные знаки внезапно, там, пару лет спустя. Это все на самом деле, вот я говорю, это неправильно рассматривать через призму «Угу, мы же говорили», или «Вот они какие, значит, там, сякие такие». Бизнес есть бизнес, бизнес всегда про деньги. Просто нужно принять как данность и к этому, ну, просто ровно относиться. Соответственно, если бизнес, повторюсь, таргетирует спортсмена, компанию, продукт, товар, делает его лицом в определенном регионе, соответственно, конечно, для бизнеса в первую очередь важно понимать, как аудитория реагирует, в каком она контексте живет. Потому что можно там смотреть и в целом на, скажем так, контекст спортивный, можно смотреть на страну происхождения компании, но работать и продавать продукт она будет в определенном регионе. Если это сеть регион, ну, в смысле, если это несколько стран, например, да, там уже, конечно, посложнее. Бывают иногда там, вы понимаете прекрасно, подбираются разные коммуникационные месседжи, разные люди на разные регионы, на разные страны, там разные инфлюенсеры, опять же, под определенные этапы компании. Ну, то есть это такой сложно-составной процесс. Здесь, я бы сказала, учитывается все. Хорошими специалистами, на самом деле, учитывается практически весь контекст, просто дальше он приоритизируется. То есть, например, для нас, окей, важнее в моменте вот это, вот это, вот это тоже важно, но это там, не знаю, на 10-м месте. И дальше просчитываются цифры.
Все больше и больше вопросов к Lancôme.
Я не понимаю. А нет, а у меня наоборот как будто все встало на свои места. Я сейчас попробую высказать предположение. Скорее всего, специалисты Lancôme сели и посмотрели на, допустим, топ-теннисистов и поняли, что Ига Швёнтек — это самая безопасная зона, потому что Ига не скажет ничего, что заставило бы их разорвать контракт. Игу еще никто не использовал в крупных рекламных кампаниях. Она 100% в ближайшие годы будет много выигрывать. И это шанс еще сделать вот этот переворот из дурнушки в красавицу, потому что, я в кавычках это говорю, Ига Швёнтек великолепна.
Ига Швёнтек великолепна.
Но объективно Ига выходит не накрашенная, много играет, и, естественно, на обложке ты видишь ее в макияже и говоришь: ого, ничего себе, что они сделали с Игой. И как будто вот сейчас все складывается.
Тут просто надо понимать, что типаж даже внешности учитывается в таких ситуациях, и компания Lancôme, я могу про компанию Lancôme больше сказать, конечно же, чем про, опять же, там, определенных спортсменов, но здесь история какая-то про красоту женщины, про силу женщины. Но там дальше просто нужно смотреть бренд-платформу компании Lancôme и посмотреть ценности, идеи, которые они раскручивают по всему миру. И, конечно, для такого бизнеса, популярного, да, скажем так, конечно, менее рисковые фигуры, ну, они всегда в приоритете. Хотя, опять же, мы знаем там примеры, когда бизнес рисковал и брал каких-нибудь персонажей таких прям, ну, одиозных, да, делал лицом компании. Так тоже иногда бывает. Но сейчас вот скорее, да, это действительно нужно смотреть на платформу бренда Lancôme и, собственно, те ценности, которые они зашивают в этом, в этой платформе, что они женщинам вообще по всему миру транслируют. И смотреть, насколько соответствует спортсмен, спортсменка, да, вот этой самой платформе, этим ценностям.
Просто очень важно еще сказать, что в этой компании, помимо Иги Швёнтек, присутствует Джен Синьвэнь. Это первая ракетка Китая, девушка, которая уже играла в свои 18-19 лет в финале Australian Open вот в этом году. И она как будто это Iga Świątek — это европейское покрытие так бренда, а Jinsei Wang — Азия.
Да, так и есть. Абсолютно так и есть. Поэтому я и говорю, что контекст всегда важен. И одного человека, который был бы универсален для всего мира, для всех типов продуктов и так далее, кажется, это прям, если не найти вообще, то, может быть, максимум там по пальцам одной руки пересчитать.
Мы, когда готовили кейсы, меня поразил один факт, что как будто бы кажется, что у мужчин-теннисистов сильно больше контрактов, больше каких-то предложений от крупных брендов, чем у женщин. У меня сложилось такое впечатление, и мне стало немножко обидно, учитывая, что мы еще в нашем подкасте часто поднимаем вопрос ценности женского тенниса.
Вообще. Я думала, учитывая, что мы женщины.
Это тоже.
Договорились.
Да, а какое у тебя впечатление, вот ты когда готовилась по нашим кейсам?
У меня впечатление следующее. Мне кажется, что, как ни странно, у меня немножко наоборот. Мне кажется, что с точки зрения продажи товаров, наверное, теннис больше женский. Вот если честно, вот какие-то контракты... Вот у меня ощущение чисто вот по фэшн-направлению, по каким-то таким вещам, потому что очень много, скажем так, теннисисток, которые представляют спортивные бренды одежды. Я прошу прощения, там и на Мэтт-гала ходят и так далее. То есть это история про такой, скажем, вот этот сегмент, да, товаров для спорта, товаров для жизни. И вообще, в принципе, ну, женщины спорт, женщины... Любой улучшайзинг — это всегда, что называется, прямая ассоциация, очень такие понятные взаимоотношения. То, что касается мужчин... Контракты. Ладно уж, не будем закапываться в гендерный вопрос. Действительно, есть до сих пор сохраняются разные перекосы в цене контракта и так далее. Мне кажется, все-таки характера вот в мужских каких-то вот кейсах публичных бывает чуть-чуть побольше, на мой взгляд. Ну, там, не знаю, сломанные ракетки, да, какие-то эмоции на корте, какие-то, может быть, такие фишки, связанные с особенностями характера теннисистов. Там даже какие-то личные истории и серии. Чья супруга на корте постоянно сидит? Медведева, по-моему, нашего, да?
До кого там... только не сидит.
Да, да, то есть вот...
Ну, Медведева, да.
Да, ну вот просто об этом прям отдельным треком в СМИ писали в свое время. Ну, мы знаем прекрасно, почему я говорю, что все-таки женщины — это движущая сила, потому что даже при всем при том, что у мужчин могут быть более дорогие контракты, но, опять же, это происходит потому, что на них любят смотреть женщины. Как бы, опять же, это сомнительно сейчас не звучало, но тем не менее. Нам нравится видеть классных, выигрывающих спортсменов в хорошей форме, да? Мы интересуемся, мы делаем какие-то определенные ставки. А опять же, если посмотреть там ту же самую светскую хронику, то на трибунах всегда девчонки, да, там селебрити и так далее. Ну, то есть очень много. И, возможно, поэтому у мужчины как раз бывают более дорогостоящие рекламные контракты. Здесь, понимаете, я говорю, здесь сложно рассуждать без статистики, потому что здесь, конечно, надо смотреть просто на суммы, да, на цифры и кто, в общем, с какими брендами работает. Абсолютно очевидно, что здесь работает и так, и так. Я бы не сравнивала, я бы здесь не делала какой-то вот прям... Нет здесь очевидного перекоса, как в некоторых других областях.
Но мне кажется, что в последнее время как раз топорность в отношении контрактов мужчин, она уже немножечко начинает выправляться, потому что раньше это была дорогая машина, дорогие часы и, очевидно, спортивная форма.
Да, да.
Сейчас это уже и кремы солнцезащитные, это и сумки, это и костюмы, а в них уже видят людей, которые могут и рекламировать одежду вне корта. И действительно, я здесь больше, наверное, с Аней соглашусь, что перекос скорее в сторону женщин.
Я ждала фразу, что... выбирают мужчин для таких реклам, потому что на них смотрят женщины. Почему? Я поясню свой вопрос, почему я так подумала. У нас есть кейсы, где для рекламы дорогих машин, например, Феррари выбирают Яника Синера своим амбассадором, BMW у нас рекламирует Медведев. Почему, например...
Алькарас.
Алькарас, да. Почему, например, твоя любимая Арина Соболенко не может рекламировать Теслу, допустим? Почему нет вот такой связи?
Она не моя любимая. Что началось? Я не поняла вообще.
Так. Тут есть, видимо, черный список и белый список. Надо разобраться. Какая здесь история? Здесь, опять же, смотрите, повторюсь, бизнес очень консервативная штука при всех своих вот этих мульках, фишках, которые сейчас запускаются, даже вот при всей там новой повестке какой-то, бизнес всегда суперконсервативная история. В каком плане? В плане прагматики, прагматизма. Движущая сила любого бизнеса. Почему? Потому что там, где есть продажа, там, где есть определенные, что называется, паттерны поведенческие, потребительские, там есть как раз и бизнес, там есть вот эти все решения. Они на этом базируются. Соответственно, кто у нас спортивные машины покупает в основном в мире?
Мужики.
Ну, еще раз, это просто как, опять же, как диагноз, да, мы сейчас как врачи с вами. Вот есть факт, да, условно, ну, вот он есть факт. Можно как угодно к нему относиться, но примерно так думают вот как раз эти компании. Почему они мужчин-спортсменов как раз и привлекают? Потому что все правильно. Они спортивные машины могут хорошо отрекламировать, да, потому что спортивные машины, спортивная звезда, все в форме, все это ассоциация с молодостью, с энергией, с силой и так далее, плюс любимец женщин. Ну, понимаете, да, куча ассоциаций, которые переносятся с человека на предмет. Соответственно, кто покупает предмет и кто хочет быть таким же, как условный, там, Медведев, Федерер, Рублев, кто угодно, да, ну, это примерно такие же, что называется, парни, которые просто, ну, вот хотят ассоциироваться с чем-то тоже классным. И главное, с победой. Потому что если девочка будет рекламировать спортивную машину, даже если она будет первой ракеткой мира, ну, окей, это может сработать, но, опять же, придет женская аудитория, которая для себя эту победу хочет прикупить. Поэтому есть определенные товары и услуги, которые до сих пор очень консервативно разбрасываются с точки зрения продвижения. Прошу прощения, да, опять же, за такой примитивный пример, но губную помаду все-таки пока сейчас, да, или косметику больше будут рекламировать женщины. Несмотря на то, что мир там по-разному сейчас себя чувствует, ведет и где-то, может быть, даже меняется, просто как факт констатируем. Все равно есть вот, что называется, основной потребительский контингент вот этих продуктов — это женщины. Соответственно, поставить туда рекламировать мужчину, ну окей, внимание вы привлечете, хайп вы получите. А дальше что?
Я еще, может быть, глубоко очень копаю, но в отношении машин и женщин у Иги той же самой есть контракт с Поршем, но и тогда у меня возникал вопрос, а какой смысл сажать Игу, которая выглядит в 22-23 года как ребенок, за руль автомобиля, но это как будто выглядит очень... Это как будто не мэчится. И, возможно, здесь тоже есть эта история, что теннисисты в целом не очень самостоятельные спортсмены, и они в основном не водят машины, а девушки уж тем более. Они передвигаются на заднем сидении, и как будто представить Игу Швёнтэ, Карину Соболенко, да кого угодно за рулем, это уже сложно себе сформировать этот образ.
Надо, опять же, смотреть, чем руководствовалась компания Porsche, когда нанимала себе, да, может быть, там был какой-то определенный сегмент и определенный тип автомобиля, например, да, что-то, какая-то линейка, не знаю.
Хотели Польшу захватить.
Да. Мини Купер.
Может быть, да.
Ну, но она выигрывала несколько раз турнир, который они спонсируют.
Тогда тем более. Ну, то есть, условно, компания... Ну, тут, понимаете, я говорю, здесь иногда бывают и очень усеченные варианты решений, когда есть спортивная машина и есть однозначная звезда, победительница в топе, находящаяся в топе турнира, да, турнирной сетки. И, соответственно, да, очевидно, ну, такой понятный, простой, безопасный выбор. Почему бы нет? Бизнес в этом смысле консервативный, осторожный и рассматривает вот такие ситуативные вещи, рассматривает углом того, насколько это безопасно, понятно и соответствует в целом задачам. Нужно промоутировать спортивную машину. Ну, почему бы не попробовать? Слушайте, в конце концов, иногда эксперименты бывают, кстати говоря. Почему об этом мы тоже не иногда забываем? Бывают эксперименты. Давайте посмотрим, получится ли у нее продать условно или как-то повысить какой-то позитивный градус восприятия, да, к продукту через какое-то количество времени.
А как-то можно потом померить эффективность вот этой компании? Например, там Яник Синнер вышел на турнир с сумкой Гуччи, и мы потом получили что? Рост продаж или рост узнаваемости?
Есть, конечно, есть, во-первых, повторюсь, все это цифры, всегда все это деньги, и каждая звезда должна отрабатывать, по сути, свой контракт и цели этого контракта. Почему я говорю, что здесь нужно всегда знать задачи компании? Очень мы сейчас так рассуждаем, что называется в целом, in general, как говорят. Если все-таки там прицельно смотреть каждую конкретную компанию, то мы можем просто некоторых нюансов не знать. А у бизнесов, у брендов, у крупных, у них есть всегда определенные вводные, да, то есть, например, нам нужно сейчас, мы делаем сейчас, например, имиджевую или коммерческую компанию. Это иногда бывают вообще даже противоречащие друг другу по результату истории. То есть, если нам нужна имиджевая компания, мы можем сделать то, что вообще на продажи никак не повлияет. Но для нас, с точки зрения инвестиций в будущее, это, например, там имеет смысл. Или чисто коммерческая компания. Нам нужно продать новый релиз наших, там, не знаю, ракеток, да, которые мы сделали, пул товаров, которые мы хотим сейчас, значит, быстренько продать и посмотреть, как это, в общем, тоже на рынке будет. И под эти задачи, повторюсь, подбирается всегда исполнитель, грубо говоря. И, конечно, есть замеры, продажи есть однозначно, там, медийные индексы разные, которые измеряют с точки зрения, там, того, как цитируется, например, та или иная компания, или человек, или продукт, и так далее. Есть полевые исследования, есть социология, ну, то есть здесь есть много инструментов, которые позволяют понять эффективность вложенных усилий. И, в конце концов, есть наши любимые соцсети, которые, опять же, мы всегда видим, какой товар завирусился, какой товар зашел, что пошло в тренд, зацепило внимание аудитории, аудитории, как много СМИ об этом написало, да, ну и так далее. Ну, то есть здесь есть инструменты, которые позволяют брендам измерять, скажем так, успех своего решения.
Выбирая между имиджевой и вирусящейся, и потом выливающейся в цифры компании, что, скажем так, приоритетнее бренду, потому что, на примере это будет легко объяснить, есть Саша Зверев, который только-только сыграл в финале Ролан-Гарос, параллельно проходя годы уже судов по поводу обвинений в домашнем насилии. Он играет ракетками Head, к нему приковано внимание, и, естественно, лицо на ракетках привлекает внимание, ракетки покупают чаще, обращают внимание на то, как он играет, но при этом с имиджевой точки зрения сотрудничать с человеком, который обвиняется в домашнем насилии, как будто для компании не очень выгодно. И вот здесь что приоритетнее? Имидж или цифры?
Ох, вопрос такой философский. Вообще решает каждая компания индивидуально для себя. Если бизнес настроен на такую долгую жизнь, и у него крепкая своя ценностная бренд-платформа, вообще в целом бренд-платформа, то, конечно, такой немножко капитан очевидность, но, конечно, все специалисты будут рекомендовать делать любые инвестиции в имиджевые компании, исходя из этой ценностной платформы. И если ваша компания, ваш бренд, он про победы, про спорт, но не про домашние насилие, условно, не про какие-то другие, я грустно усмехаюсь, не про какие-то другие вещи, да, то, наверное, лучше поискать кого-то еще. Другой вопрос, что самый пункт один, я вот прям много раз повторила уже сегодня так довольно занудно, относительно того, что бизнес — это всегда про заработки, про деньги. Если бизнес вдруг нащупал какую-то модель, которая или человека, который позволяет продавать продукт, и это работает, и бизнесу не нужно вот сейчас принимать быстрые оперативные решения, которые там прям сразу же либо там отказаться от контракта, либо продолжить. То есть не нужно делать стейтменты, грубо говоря, какие-то заявления, да, то иногда мы видим примеры компаний, которые продолжают сотрудничество, которые там, может быть, как-то чуть-чуть снижают градус той или иной рекламной кампании, но тем не менее не разрывают контракты с людьми, которые проходят довольно сложные времена с точки зрения публичности. Опять же, всегда замешаны цифры, всегда нужно смотреть, что этот конкретный человек приносит конкретному бренду. Если бы он, поверьте, был кристальной репутацией человека, да, но прекратил в какой-то момент продавать, вот я думаю, что это бы быстрее послужило поводом, к сожалению, для того, чтобы компания разорвала с ним рекламный контракт, потому что всегда нужно, в общем, всегда нужно что-то подкидывать. Я говорю, вообще, на самом деле, вся тема с брендом вообще супер интересная, она реально важна всем и каждому. Я не к тому, чтобы все делали себе личный бренд, а наоборот, интересовались и понимали, как это работает. Мы с вами можем потом увидеть, скажем так, даже некоторое общественное настроение через вот такие даже, казалось бы, вполне прагматичные примеры серии вот рекламный контракт, он остался или нет? И если остался, то почему? Это выбор компании или это выбор компании с опорой на то, как она видит общественную реакцию? Значит, вопрос кому? Ну, в общем, вы понимаете, это очень глубокая тема, она прикольная, интересная и крайне полезная для того, чтобы жизнь получше чувствовать в этом смысле.
У меня был еще один момент, который я очень хотела обсудить. Когда мы готовились, я узнала, что у некоторых теннисистов есть свои логотипы. Они их сами придумывают или придумывают в коллаборации с брендами.
Например, Рафаэль Надаль.
Угу. Да, и у Синера, и у Медведева тоже
и свои. И скоро у Алькараса Найк объявил о том, что будет свой логотип.
Как будто бы это какое-то чрезмерное заигрывание с личным брендом. Зачем человеку одному, просто хуману, зачем ему свой логотип?
Ну как? Ну это его идентифицирует в пространстве, его как-то очерчивает, потому что, смотрите, мы сейчас поговорили очень подробно про позицию компаний, больших крупных брендов, но если смотреть со стороны как раз обладателя личного бренда, то есть со стороны спортсменов, они же прекрасно понимают, что у них нет цели раствориться в чужой какой-то большой, даже очень успешной компании в чужом бренде. Они же прекрасно понимают, что у контракта есть срок годности, есть разные варианты развития событий. Если, собственно, ну, вкладываться в свой личный бренд и строить его и нести его с собой вне зависимости от ситуации, то, ну, в том числе вот такие бывают иногда инструменты. Кто-то товарные знаки регистрирует, кто-то там свой бренд, имя, да, ну, то есть делает таким образом, создает такие условия, чтобы любое использование имени этого человека давало компенсацию отчисления этому человеку. Ну, собственно, особенно на Западе это очень принято.
Я тебе идеальный пример для этого. Человек, который купил Кортезы только потому, что они были сделаны в коллаборации с Марией Шараповой, и который мечтал купить что-то из коллекции Рафы. У него же там значок в виде БК вместо Найка, потому что я очень много следила и любила Рафу в детстве.
Окей. Я люблю твои примеры того, как ты покупаешь теннисную одежду, потому что в ней ходил кто-то другой.
Да, но я не ту самую. Это важный момент. Я люблю новую одежду, свежую.
Окей, я не уверена, вопрос сейчас, который я задам, он на него вообще можно ответить или нет, но что рентабельнее? Идти в коллаборацию с брендом и делать свой логотип, и делать одежду там с Найком и значком бычка, или запустить свой бренд, например, как это сделал Андрей Рублев, со своим логотипом, полностью своим ДНК, своими ценностями, и дальше уже продвигать его своим именем?
Я боюсь таких радикальных заявлений, но здесь я прям смело ворвусь и предположу, точнее, не предположу, это уже такое наблюдение, основанное, естественно, на опыте. И бывают разные ситуации, конечно же, бывают разные ситуации, но, как правило, конечно же, рентабельнее сотрудничать с крупным брендом. Там дороже контракт, потому что запустить собственное производство, даже имея громкое имя, да, это дороже, это много инвестиций на входе, это сложно, это, ну, нужно время, как минимум, для того, чтобы раскрутить. То есть, условно, прийти на готовое, да, в компанию, которая уже выпускает спортивную форму, и придумать дизайн, и получить рекламный контракт вот как раз за использование имени, да, твоего, это проще с точки зрения всяких разных издержек, нежели чем запускать какую-то свою отдельную линейку. Но, опять же, вот посмотрите, крупные селебрити, спортивные все, они постепенно вот стремятся к тому, чтобы сделать какое-то свое собственное какое-то производство. Причем, опять же, но на это уходят годы. Поэтому когда-то, да, вот это вот, собственно, станет более выгодным, естественно, для спортсмена, но на первых порах, когда заключаются контракты, проще и, как правило, выгоднее, да, это получить вот этот рекламный контракт от крупного бренда.
Да, это как будто логично. Mm-hmm. У тебя есть риски, когда ты входишь в коллаборацию с компанией, у тебя заберут логотип, скорее всего, там, в зависимости от того, какие у вас соглашения, да. Ты отдаешь свое имя, ты тратишь свои ресурсы, свое лицо, тебя полностью используют, у тебя там нет возможности, например, если у тебя контракт с Nike, ты не можешь выйти на турнир в одежде от Adidas, например. Mm-hmm, да. Хотя, может, по тебе удобнее. А при этом, когда у тебя твоя форма, опять же, как у Рублева, ты волен делать то, что ты хочешь, потому что это твоя одежда, это твой бренд, и ты дальше с ним потом останешься, даже когда твоя карьера закончится, угу, при лучшем раскладе.
Да, так и есть, безусловно. Поэтому я повторюсь, это выбор человека, ну, его персональный выбор, его желание инвестировать определенный ресурс. Для кого-то, повторюсь, выгоднее, проще одна стратегия. Для кого-то кто-то намерен вообще делать спортивную, собственную спортивную империю, конечно, ему лучше на старте тогда уже, что называется, вкладываться по-серьезному в свой собственный бренд. Я знаю, например, окей, не из тенниса, ну, мы все, думаю, там многие знают из мира бокса, когда просто там известные боксеры тоже топ, топ of the top, да, как говорят, запускали свою линейку одежды, они же ее тащили, промутировали и так далее, и так далее. Я не знаю цифр, к сожалению, по понятным причинам, ну, опять же, там коммерческая, да, история. Подозреваю, что какой-то плюсик к доходу, наверное, это имеет. Но, опять же, в это нужно много сил инвестировать.
Мы как-то весь разговор в основном сосредоточили вокруг взаимодействия с крупными компаниями, а если говорить о, скажем так, создании личного бренда с нуля, как это делается, кем это делается, и насколько возможно искусственно создать личный бренд, не отталкиваясь от персоны человека, от того, как он себя ведет, от того, как он разговаривает. Можно ли вот просто слепить, я его слепила из того, что было?
Да, замечательная песня. Мне кажется, вообще у нас много пророческих треков из прошлого. Вопрос разделенный на две части, начну с последнего, да, по поводу искусственно созданного личного бренда. Да, можно. Не буду, что называется, кривить душой, да, можно. Я тот человек, который имеет определенный, скажем так, опыт в этой сфере, опыт, сразу скажу, легальный, официальный, все в порядке. И в каком смысле? И не совсем, вот, как сказать, не на 100% это совсем выдуманная история, точнее, это вообще не выдуманная история, это просто адаптированный, скажем так, был личный бренд руками профессионала. То есть человек был заказчиком, да, скажем так, личного бренда, но принимал в нем, скажем так, довольно пассивное участие. Можно так сделать? Да, безусловно. Но насколько долго это проживет? Вопрос. Мой личный опыт профессиональный показывает, что это проживет до того момента, пока у человека не начнут происходить какие-то важные жизненные изменения, или он не захочет включиться в это. И тогда, соответственно, там образ, который слепили профессионалы, бренд, который создали профессионалы, может пострадать, потому что, причем пострадать не значит в плохом режиме, да, в плохом смысле слова. Он просто может начать шататься, потому что что человек будет, ну, тем, кем он является. И он может там декларировать, начать декларировать какие-то вещи, которые ценностно идут вразрез с тем, что было до этого момента и так далее. То есть аудитория просто будет фрустрирована, не будет понимать вообще, что происходит. Соответственно, это будет, наверное, какой-то медийный феномен, да, безусловно. Внимание привлечет, да, безусловно. Но вопрос, опять же, всегда бизнеса в этой связи, насколько это хорошо и как это скажется. В общем, у меня здесь есть куча вопросов. Я, если честно, вообще не сторонник такой работы. Повторюсь, опять же, потому что я понимаю, как это действительно выглядит в реальности. Однако такого на рынке довольно много. Если говорить вообще о том, как строится личный бренд и кто это делает. Ой, вопрос такой объемный, как бы, знаете, не устроить лекцию на 1,5 часа. Постараюсь компактно и тезисно. Личный бренд, если мы говорим про публичную персону, которая собирается, например, продавать некие продукты, товары, услуги, ну, вот давайте до спортсменов, да, там примерно, то, конечно же, личный бренд строится на карьере человека, то есть на его успехах, да, достижениях, на его биографии, это если говорить, ну, наполнение, скажем так, да, на его характере, особенностях характера, на его убеждениях, и, соответственно, на его целях. Потому что для спортсмена очень важны цели. Какие амбиции у человека есть, и как громко он готов их декларировать. Потому что это привлекает внимание аудитории в том числе, и люди могут соотносить тогда, ага, вот ты там про вот это, да, окей, я за тобой буду наблюдать. Если говорить про технологов, про технологию уже пиара, маркетинга, то, конечно, там уже, соответственно, инструментами будут позиционирование человека в СМИ, работа с ним и журналистами, да, например, интервью, которые выходят в прессе, какие-то заметки, репортажи, какие-то фишки, подсвеченные пиарщиками этого человека. Понимаете, в чем дело? Там, если идет спортивный матч и в прямом эфире человек ломает ракетку, ну да, это увидели, и журналисты сами написали здесь, не нужно ничего продавать. Но, условно, какие-то фишки тренировок, которые остаются за кадром, какие-то вот поведенческие вот эти вот нюансы, фишечки, которые цепляют внимание. Вспомните Криштиану Роналду, про которого рассказывали, как он, значит, тренируется по сну. У него был тренер по сну специальный, я прям помню этот сюжет. Казалось бы, там, опять же, где я и где футбол, но тем не менее, вот эту историю я прям запомнила на ура. Значит, рассказывали, что у него специальный режим, график, как это, в общем, очень сложная схема сна, которая направлена на то, чтобы он просто повышал максимально свою выносливость. Вот такие истории привлекают внимание, да, но кто, как о них узнать? О них узнают, конечно же, журналисты через пиарщиков, через агентов, через источники и так далее. То есть это работа всегда с медиа. В глобальном смысле слова. Занимаются этим пиарщики, ну, где-то там, может быть, окружение, агенты, команда, ну, так или иначе, все равно это пиар-агенты скорее. Дальше. Естественно, есть какая-то общественная деятельность этих людей, ну, то есть я имею в виду коммуникации вне корта в данном случае. То есть есть игра, как дело, во время которого можно посмотреть, увидеть человека, да, и куча людей смотрит трансляции матчей, собственно, вот, пожалуйста, стыковка со своей аудиторией. Но есть еще параллельно разные другие события, мероприятия, и выборы этих событий, мероприятий, куда пойти, где участвовать, что говорить и так далее. Это тоже часть наполнения вообще своего личного бренда. И вот это те шаги, которые системно принимаются для того, чтобы сформировать личный бренд. И если человек условно будет ходить сегодня на вечеринку, а завтра в церковь и чередовать это, да, ну, кстати, вполне может быть и фишка. Если он это нормально объяснит, да, почему вообще, что он найдет свою определенную аудиторию. Если он будет заниматься все время там системно, каждое воскресенье он раздает благотворительные обеды, тоже часть истории, то есть часть ценностной какой-то платформы. И вот подбор этих событий, вот этих медийных интеграций, общения с людьми, каких-то инициатив своих собственных, это все выстраивается в соответствии с теми ценностями, которые человек хочет транслировать, и тогда случается личный бренд. Тогда люди начинают понимать, о чем человек перед ними, да, он что им вообще несет и что он хочет сказать. И поэтому мы можем там про кого-то сразу же сказать, а, слушайте, вот этот чувак, да, он молодец, потому что он там, не знаю, котиков спасает и успевает еще помимо корта содержать там большое семейство и вообще инвестирует, и в целом даже, да, у него проблемный сложный характер, но он такой волевой, сильный, классный, и он еще умеет вот это, вот это, вот это. Я куплю у него форму, я пойду к нему там, не знаю, на тренировку и послушаю с ним интервью. Это все создается руками самого человека, его пиар-команды, безусловно, журналистов, медиа, in general, и аудитории.
Мне кажется, роскошно. Очень много о чем нужно подумать, и мне кажется, получилось супер и базово, чтобы мы разобрались, и при этом очень насыщенно, чтобы мы на будущее тоже следили, как наши любимые спортсмены и нелюбимые Игорь Швёнток, например.
Все-таки есть черный список у вас, я уже поняла, да.
Ну, я люблю, как они выстраивают личный бренд. Аня, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Было
просто спасибо, что пригласили. Мне было супер интересно, особенно для наших слушателей. Пожалуйста, сделайте скидку на то, что перед вами пиарщик, но не спортсмен.
Да, у нас в гостях была Анна Подпрятова, директор по маркетинговым коммуникациям Высшей школы экономики и автор телеграм-канала «Апрельские тезисы».
Мы принимаем заявки на создание личного бренда теннисистов. 8-916.
Кстати, я бы на вашем месте не шутила. Вы так классно разбираетесь. Мне кажется, вам пора уже консультацию запускать.
Слушайте профессионалов, коллеги.